Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Да, мы возобновляем подкаст «Суть еды». 2 года назад, когда началось страшное вторжение в Украину, когда война стала полномасштабной, я приостановил «Суть еды» после 68 записанных серий. Последняя была серия про рождественского карпа. Это был февраль 22 года. А теперь мы продолжим. Это будет 69-я серия. Это будет уже 4-й сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Это сообщество до сих пор живо. Мои друзья, любители и знатоки истинной сути еды терпеливо ждали, пока подкаст возобновится, и все это время меня поддерживали. Я очень-очень им благодарен за это терпение, за эту поддержку. Спасибо всем. Без вас я бы не справился. А теперь я говорю и тем, кто все-таки устал ждать и ушел из нашего сообщества в Патреоне. Я говорю, возвращайтесь. А новым друзьям говорю, а теперь вы приходите на patreon.com/суд, нижнее подчеркивание еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст, поддержите вообще мою работу. У нас большие планы, и я постепенно буду рассказывать о них вот тут. Я долго выбирал сюжет, с чего бы начать новую жизнь сути еды, новый сезон. Сомневался, написал целый список гастрономических феноменов, которые достойны стать премьерой вот в этой новой жизни. И решил, что пусть это будет гастрономическое явление необыкновенно простое, знакомое всем, любимое, дорогое за каждым столом. Но в то же самое время и таинственное, и пережившее драматические повороты и перевоплощения на своем многовековом жизненном пути. Сегодня про масло. Ну, про сливочное масло, не удивляйтесь. Вообще, сливочное масло – это один из самых простых для приготовления продуктов, которые есть в человеческом арсенале. Все, что для него нужно, это молоко. Ну, еще немного времени, немного настойчивости, немного терпения. Масло появилось на свете, никто не знает точно когда. Ну, считается, что примерно 8 тысяч лет назад, может быть, 10 тысяч лет назад. Историки гастрономии говорят про это. Ну, оно пришло из Африки, как и мы все. И, как и очень многое в мировой гастрономии, получилось случайно. Первый опыт приготовления масла, видимо, выглядел так. Какой-то кочевник или какой-то путешественник, или просто какой-то человек, направлявшийся из точки А в точку Б, тащил с собой молоко. Молоко у него было в бурдюке, сшитом из какой-нибудь шкуры, из овечьей или из козьей. И вот он шел, тащил этот бурдюк, болтал этим бурдюком туда-сюда. А когда пришел и открыл его, оказалось, что с молоком что-то случилось. Оно разделилось на какие-то зерна и на такую мутную воду. Она бывает беловатая, чуть-чуть зеленоватая, иногда желтоватая, иногда даже голубоватая. На сыворотку, короче говоря. Строго говоря, ее называют пахта. Ну вот, собственно, эти зерна – это масло, а пахта – это ценнейший продукт. Слушайте, кстати, я всю свою жизнь говорил «пахта». Всю жизнь ошибался. Ну, а сейчас вот посмотрел в словаре, ничего не поделаешь. Во всех словарях написано, что правильное ударение на первый слог – пахта. А пахта – это вообще хлопок в там центральноазиатской и иранской традиции. И даже в некоторых восточных регионах России. Так что не путайте. Ну вот. А вот этот самый процесс разделения молока на пахту и масло, он называется пахтанье. Вот эта сыворотка, она же по-английски «buttermilk», чрезвычайно ценный продукт. В России как-то нет большой традиции его употреблять дело, но в очень многих странах, например, у всех британцев, ну и, соответственно, у американцев, у канадцев, у австралийцев, сыворотку используют очень много, очень охотно. В любом супермаркете она продается. На нем очень много разного теста делают, например. Всякие оладьи, вафли, сконы, бисквиты. Знаете, что такое бисквиты? Ну, это то, что американцы, которые совсем-совсем не следят за своей диетой, едят на завтрак. Когда-нибудь поговорим отдельно, пока погуглите. Ну вот, короче говоря, процесс приготовления масла. Отделить сливки от молока. Ну, впрочем, можно и не отделять. Можно прям молоко пускать дело. Дать этим сливкам, ну или молоку, прокиснуть. Превратиться в сметану. Ну, строго говоря, ферментироваться. Тут существует много разных вариантов всяких специальных культур бактерий. Разные бывают способы этой самой ферментации. Ну, в общем, короче говоря, хорошо бы, чтобы сливки прокисли. Ну, дальше болтать. Болтать, 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 час болтать, другой болтать. Иногда поглядывать, смотреть, что там получается. Когда станет понятно, что разделилось, что вот эти самые сгустки появились, собрать их в комок. Ну, дальше как-то помять, утрамбовать, если надо промыть под холодной водой, придать этому какую-то форму, там, не знаю, скатать в шар, в брусок, в колбаску, какую-нибудь такую голову коническую. Вообще нет сомнения, конечно, что первое масло было не из коровьего молока. Гораздо раньше стали сбивать его из молока козьего или овечьего. Вообще мы знаем, что коз и овец человек одомашнил раньше, чем то, что называется крупный рогатый скот. И до сих пор в некоторых странах вы совершенно без предупреждения покупаете масло, приносите его домой, открываете, а оно как-то чуть-чуть иначе пахнет. И вы приглядываетесь к этикетке и понимаете, что оно овечье. Вот греки, например, очень его любят. Оно такое очень белое, ну и чуть-чуть так припахивает, что называется, деревней, знаете, хлевом. В Тибете, в Китае очень популярно масло из молока яков. Это специфическая вещь с сильным запахом. Используют, много как используют. Ну, например, очень специальный такой чай готовят с этим маслом. В Сахаре племена туарегов до сих пор производят масло из верблюжьего молока. Ну, правда, стараются его побыстрее перетапливать, поскольку в жарком климате масло долго не сохранится. В Центральной Азии производят масло еще из молока кобылиц. Ну, это не очень жирное молоко, так что немного масла получается, но кое-какое получается. А вот северные народы, чукчи, саамы, всякие прочие, добывают масло из оленьего молока. Причем болтают его традиционно таким самым домашним способом, просто в миске руками болтают пальцами. Оленье молоко, наоборот, очень жирное. Там больше 20% жира бывает, так что масла получается много. Ну, тоже продукт специфический, не всякий станет его есть. Есть такая специалистка американская, ее зовут Элиан Хасров. Она написала, пожалуй, такую самую основополагающую книжку «Butter, a rich history» – «Богатая история». Ну, вот она пишет про всю эту традицию, про масло из молока яков, овец, коз. Корова одомашнена гораздо позже. Правда, от вот этого первого коровьего масла остались следы. Есть глиняная табличка. Ей 4500 лет. Она найдена на Ближнем Востоке, в бывшей Месопотамии. И на ней, собственно, изображен процесс изготовления масла. Вот этого самого болтания, сбивания. Очень интересным способом. Там сосуд такой, видимо, глиняный кувшин, что ли, или что-то вроде этого, висит на молоденьком деревце. Можно разглядеть на этой табличке такое изображение. Деревце согнуто, и вот этот кувшин качается из стороны в сторону, как примерно колыбелька. И вот в нем получается вот это самое древнее масло. В Северной Африке, на Ближнем Востоке до сих пор можно видеть такие приспособления для сбивания масла, когда вот на сук дерева, на ветку подвешивают какой-нибудь большой кувшин и качают его из стороны в сторону, так что все это сохранилось. Но вообще-то большинство народов, любящих и с удовольствием употребляющих в дело сливочное масло, изобрели специальные для этого приспособления, и они, надо сказать, очень похожи друг на друга. Чаще всего это какой-то такой бочонок, ну, обычно узкий, высокий, деревянный. Впрочем, может быть, и глиняный сосуд, и стеклянный, и металлический. И в нем есть такая штука, похожая на поршень. Да, палка, на конце палки кружок, в этом кружке обычно просверливают несколько дырок. И вот как бы толкут этой палкой с кружочком внутри бочонка упорно, раз за разом, вверх-вниз, 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 иногда еще крутят. Потом со временем усовершенствовали эту штуку, и чаще всего она похожа на бочонок, внутри которого что-то такое там с лопастями, что-то вроде такого пропеллера. И с помощью ручки можно крутить. Это изобретение сделано многими народами на разных континентах более или менее одновременно. Нет никакого специального изобретателя у этого. Вещь несложная, понятная. На каждом языке найдете соответствующее какое-нибудь название для него. Но по-французски, например, она называется «барат», а вот сам этот процесс называется «баратаж». Вот взбивание масла. По-английски «churn». По-немецки «бутерфас». Ну, «бутерфас» — это просто масляная бочка, очень просто. По-итальянски «зангала», по-испански «мантекера», по-гречески «кардара». Ну, и так далее, и так далее. Вот 4500 лет назад, когда появилась эта самая глиняная вавилонская табличка, давайте считать, что вот с этого момента человечество окончательно привыкло к своему маслу. Дальше с ним происходили разные события. Мы, когда рассказываем истории разных гастрономических штук, часто обращаемся к античности, и довольно часто выясняется, что вот у древних греков, римлян все уже было, они это все понимали, любили, ценили и так далее. С маслом не так. Было известно, что масло используют и с удовольствием едят всякие дикие племена. Вот, например, греки считали, что это особенность фракийцев, то есть тех, кто живет на современных Балканах. И это считалось чем-то ужасно некультурным, таким каким-то развратным. И вот, например, есть такой греческий поэт Анаксандридес, который так и называл вот эти племена балканские пожирателями масла. Древние греки и римляне вслед за ними масло, в общем, как пищевой продукт не любили. Вот считали его атрибутом каких-то варварских народов. А если использовали, то, что называется, наружным образом. Намазывали в качестве какого-то косметического крема, чего-то такого полезного для кожи и так далее. Смешивали тоже там со всякими травами, какими-то толчеными зернами, какими-то соками каких-то целебных растений и так далее. В общем, получалось что-то вроде крема. Но в качестве еды не очень. Египтяне то же самое. Небольшие были этого всего любители. Может быть, это связано с тем, что все-таки жаркий климат, масло почти не хранится, быстро портится, быстро прогоркает, и как-то ничего особенно хорошего не успевает человек там почувствовать в нем. Но вот тоже в качестве каких-то притираний, кремов и прочего, не более того. В Тибете, в Китае тоже в основном это часть каких-то религиозных церемоний или медицины традиционной, или какой-то косметики, но не пищевой продукт. Отдельная история, очень интересная, с Индией и с ее культурой. Там мы обнаруживаем в индийском эпосе, в Махабхарате и в других важнейших книгах индуистской мифологии обнаруживаем удивительный эпизод. Он называется «Пахтанье молочного океана». На санскрите «Самудра Мантхам». Это прямо событие космического масштаба. Миф описывает такую историю, когда Вишну, преобразившись в черепаху, черепаху звали Курма, у Вишну вообще было 10 разных воплощений, или как они в мифах называются, аватаров. Вот, кстати, откуда взялось это слово. Вот одним из них был этот самый образ черепахи. Вот он в образе черепахи поставил себе на спину священную гору под названием Мандара. И с этой горой на спине заплыл в океан. А боги и демоны, ну, там в эпосе они называются девы и асуры, обмотали гору как канатом священным змеем. Змея звали Ваасуки. Он был царь всего змеиного царства. И вот они, эти самые девы и асуры, тянули этого змея то за хвост, то за голову, то за хвост, то за голову. И получился такой гигантский миксер, поскольку змей был намотан на эту самую круглую гору, и гора стала крутиться туда-сюда и взбивать океан. У меня, правда, тоже большие проблемы с пересказыванием этого всего, потому что я совершенно не понимаю, где по правилам санскрита у всех этих имен названий ударения. Даже советовался недавно со всякими знатоками, но они ничего полезного мне не сообщили. Все страшно сложно у них там. Ну, в общем, говорю по наитию, не обессудьте. Если я где-то ошибаюсь, посмотрите сами в словаре. Ну вот, от этого пахтанья океан превратился сначала в молоко, потом в молоке сбилось масло. А из этого масла сначала получился горшок страшно смертельного яда, такого сильного, что буквально один глоток его мог убить все живое на земле, всех божественных тварей и существ. И пришлось звать на помощь Шиву, чтобы спастись от этого яда. Шива проглотил весь яд, но не до конца, держал его у себя в горле от этой дряни. Его горло посинело, и с тех пор у Шивы появилось еще одно прозвище «синегорлый». Ну вот. И, наконец, из этого масла, сбитого из океанских вод, получился небесный нектар бессмертия – Амрита. И вот эти девы и асуры, то есть боги и демоны, стали сражаться за право обладания горшком этого нектара. В конце концов, девы оказались сильнее. Они спрятали этот нектар в четырех местах на земле. В городах под названием Праяга, Харивдар, Уджайн и Нашик. В каждом из этих мест немножечко расплескали. И вот с тех пор эти места обладают мистической силой. И именно по этой причине раз в 12 лет в каждом из них проводится колоссальный праздник. Называется Кумбхамела. Праздник кувшинов. Последние такие праздники собирали по 60-70 миллионов паломников. Можете себе вообразить? Это что-то совершенно невообразимое. Вот, я рассказываю всю эту историю для того, чтобы вы понимали, что масло – вещь древняя и удивительная, и оно у некоторых народов рождало совершенно удивительные верования и легенды. Вообще, сливочное масло для индусов, может быть, в связи с этим мифом, а может быть, само по себе, превратилось в совершенно мистическую субстанцию, которой приписывают всякие чудодейственные свойства, и оно играет очень большую роль тоже и в медицине, и в религиозных практиках и так далее. Правда, для этого сливочное масло должно превратиться в ги, то есть топленое масло. Его перетапливают, ну, выражаясь научным языком, подвергают процессу кларификации. Ну, то есть очищают на самом деле. При нагревании сливочное масло плавится и разделяется. Из него уходят остатки воды, остатки белков, которые в нем есть, остается фактически чистый молочный жир, и ги может храниться, вот это самое топленое масло, даже в жарком климате по много месяцев и имеет очень широкое гастрономическое применение, ну и тоже становится основой для всяких лекарств, там, снадобий, мазей, бальзамов и прочего, и прочего. Вообще, стоило бы, конечно, про топленое масло, про ги поговорить отдельно. Когда-нибудь мы обязательно это сделаем. Пока скажем, что для сотен миллионов людей на Земле все-таки Индия – гигантская страна, а вместе с ней там и Бангладеш, и Пакистан, и Бирма, и всякие окрестные места. Для них просто нет ничего вкуснее, чем правильно сваренный рис с добавлением топленого масла. И в нескольких очень богатых национальных кухнях эта традиция тоже поддерживается даже и вдалеке от Индии. Например, вот в азербайджанской кухне, одной из богатейших на Кавказе, это основа любого плова. Просто рис и топленое масло. А потом уже к этому рису с маслом можно добавить что угодно. И мясо, и там всякие фрукты, овощи, орехи, травы. Получается огромное разнообразие очень-очень вкусной еды. Раз мы заговорили про топленое масло, давайте я упомяну смен. Это удивительная совершенно штука. Она существует в Северной Африке, в странах Магриба. Это такое вечное ферментированное масло. Вообще сначала европейские путешественники думали, что это тоже топленое масло, вроде ги. Но нет. Оказалось, что в некоторых случаях, конечно, масло перетапливают, но совсем не всегда. А чаще всего готовят его все-таки на основе свежего, сырого. И этот смен готовится очень простым способом. Берется свежеприготовленное сливочное масло, его промывают холодной водой, смешивают с довольно значительным количеством соли, и это вот единственное средство консервации, это самая соль. Потом раскладывают плотно так, чтобы воздуха не оставалось, в какие-нибудь глиняные кувшины или там фаянсовые специально сделанные банки, и заливают воском, герметично закупоривают и хранят. В в темном и таком относительно прохладном месте, хотя где там взять прохладное место в этом климате вблизи Сахары, хранят много месяцев, иногда много лет, и ничего с этим маслом без доступа кислорода не делается. Иногда добавляют еще туда каких-нибудь ароматических трав, чаще всего тимьян, или там порошок из тимьяна, или прям веточки растений, или экстракт, который из этого тимьяна добывают. И вот такое масло можно хранить без холодильника. И довольно у многих народов, там Алжир, Марокко, Мавритания, вот все вот эти вот сахарские страны, они увлекаются этим сменом. И очень его любят, часто его добавляют к кускусу. Помните, что такое кускус, да? Это такая как бы каша из микроскопических мучных шариков. Такие особенные, ну, как бы очень мелкие макароны, которые пропаривают и едят либо с мясом, либо с овощами, либо смешивают и то, и другое. Бывают сладкие варианты. В общем, это очень традиционное блюдо, очень любимое в странах Арабского Востока, и вот там этот смен отлично годится. В Израиле, кстати, живут выходцы из Йемена, они тоже что-то похожее делают из сливочного масла, называется симнех, и тоже используют в своей кухне. Надо сказать, что вот это вот хранение масла без доступа кислорода очень долгое в герметически закупоренных сосудах, оно замечено и вообще на другом конце света. Похожая техника существовала, наоборот, в Северной Европе. В частности, вот в Ирландии или в скандинавских нынешних странах, у викингов. И такое масло, правда, старались чем-нибудь приправить тоже, или какими-нибудь травами, или иногда чесноком толченым. И потом запечатывали в деревянных бочках и закапывали эти бочки чаще всего в торф, в торфяные болота. И вот там их и находят время от времени, потому что этот торф, он сам по себе способствует сохранению всяких органических остатков. Там иногда и останки древних людей находят, и какое-то имущество, какую-то утварь их. И вот время от времени попадаются вот эти вот бочки с маслом, которые находились многие столетия в земле и явно играли какую-то роль в погребениях, в каких-то ритуалах. Так что вот мы знаем именно из этого, что этот продукт был чрезвычайно популярен в эти давние времена в Северной Европе. Вообще, надо сказать, что жиры в разных их видах и разного происхождения играют очень большую роль во всем, что касается такой гастрономической идентичности. Во всем, что определяет отличие одной национальной кухни от другой национальной кухни. Это такое самое базовое, это такая основа, на которой строится потом огромное количество всяких рецептов, всяких техник, всяких способов приготовления еды, всяких традиций употребления этой еды. Ну вот, если мы там попытаемся найти какие-то радикальные отличия между, скажем, средиземноморской кухней и восточноевропейской, там, русской, украинской, и, в свою очередь, их обоих от еврейской кухни, или их всех от индийской кухни, от азиатской. Первое, что мы увидим, что разный жир используется. В одном случае, в средиземноморском, это, прежде всего, оливковое масло. В другом случае, это всякие другие растительные масла, там, типа подсолнечного, скажем, конопляного и так далее. В третьем случае, это в основном животный жир. Свиное сало, например, или говяжий жир. А в других случаях это, как в еврейской кухне, например, когда евреи в Северной и в Восточной Европе вынуждены были обходиться и без привычного оливкового масла, и без популярного у местного населения свиного сала, что они придумывали? Птичий жир, куриный, утиный и так далее. Кстати, вот фуагра, например, произошла ровно от этого, от того, что евреям в Восточной Европе требовался какой-нибудь жир, они стали раскармливать уток и гусей, и у них вот получались эти огромные печенки. И, собственно, это все и привело к этой традиции, которую мы теперь считаем изысканной французской и так далее. Опять же, поговорим когда-нибудь отдельно про это очень интересная история. Ну и вот в этих обстоятельствах сливочное масло – вещь чрезвычайно важная. И некоторые народы выбрали именно это своим главным жиром, на котором уже потом строили очень большую часть своей кухни. Тем не менее, в средние века, вот мы с вами добрались до средних веков, масло было жиром бедняков. Вот, скажем, в современной Франции, в древней, соответственно, Галлии, у племен, которые обитали в Британии, в Нормандии, во Фландрии или там еще севернее, вот для них масло было самым легко доступным источником жира, в отличие от оливкового масла, которое надо было везти откуда-то очень издалека, и вообще, которая собирается тогда, когда появляется урожай олив, то есть раз в год. Там же, в этих же местах, конкурирующим жиром было все, что связано со свининой. Сало, топленый смалец и прочее. И вот до сих пор эта кухня на этом на всем построена. Дальше, когда мы постепенно приближаемся уже к временам, таким, скажем, временам Возрождения, начинаем обнаруживать масло сначала очень понемножечку в кулинарных книгах. Ну вот знаменитый Гийом Тирель, о котором мы много раз говорили в наших подкастах. Ну, например, подробно я про него рассказывал в серии про глинтвейн и всякое пряное вино. Найдите эту серию, там чрезвычайно, по-моему, интересно про него. Вот этот самый Гийом Тирель, он был поваром, служившим при дворах французских королей Карла V и Карла VI Безумного. Это XIV век. Впрочем, этот Гийом Тирель, его прозвище, такой творческий псевдоним, под которым он известен, был Тайевен. Вот этот Тайевен, он прожил огромную по тем временам жизнь. Он родился в 1310 году, а умер в 1395. Ну, чтобы вы понимали, как это соотносится с русской историей, я вам скажу, что это времена, скажем, вот Ивана Калиты, потом там Дмитрия Донского, то есть вот времена Куликовской битвы, постепенное освобождение от ига Золотой Орды, строительство Белокаменного Кремля в Москве, ну вот, вот это все, вот примерно эти времена. Я очень люблю проводить все эти хронологические параллели, чтобы вы понимали, что когда было. Ну вот, вот примерно в это время этот Тайевен написал легендарную гастрономическую книгу, она называлась «Le Viandier». Она до сих пор остается основополагающим источником вообще наших знаний о поздней средневековой кухне и кухне начала эпохи Возрождения. Сохранилось там 5 рукописей в разных местах Европы. Они хранятся как огромная драгоценность. Много раз потом, аж до 17 века, этот Виандье перепечатывали и очень-очень его ценили. И вот там появляются первые упоминания о сливочном масле. Правда, нечасто. Специалисты, которые внимательно этот Виандье изучали, обнаружили масло примерно в 2% рецептов. Там очень много рецептов, впрочем, большинство из них описано очень коротко, очень бегло, но, тем не менее, можно их как-то выделить из общего текста. Всего 2% рецептов. Это означает, что это, в общем, вещь достаточно такая побочная, во всяком случае, для благородной, дорогой кухни, такой королевской кухни, а именно она описана в книгах Тайевена, эта вещь пока мало употребимая, гораздо больше там всякого свиного жира или птичьего, или даже оливкового масла, которое все-таки до европейских столиц довозили. Но постепенно масло продвигается вперед, и, например, это можно заметить потому, что появляется такой предмет на столе, под названием масленка. И на натюрмортах эпохи Возрождения, вот расцвета французской, итальянской живописи, все чаще и чаще можно видеть такую штуку на столе у французских, у немецких, особенно у голландских мастеров. А раз она есть на столе, значит, в ней есть и содержимое, значит, это постепенно становится чем-то привычным для европейского стола. Более того, мы можем посмотреть, что масло становится чуть не объектом художественного творчества, потому что его довольно часто стараются оформить во что-нибудь изящное. Либо создают в форме чего-нибудь красивого, такую масляную голову, или утрамбовывают и с помощью такой специальной резной дощечки ставят клеймо, на котором можно видеть и имя производителя, и иногда местность, где это масло производилось. Там и гербы, бывают даже какие-то элементы пейзажа того региона, откуда это масло происходит, инициалы владельцев ферм и прочее. В общем, это уже постепенно становится не просто продуктом, а каким-то украшением стола иногда, в буквальном смысле украшением, потому что красивая, изящная вещь. И примерно в это время, в эпоху Возрождения, Франция принимает сливочное масло как одно из важнейших сокровищ своей кухни. Примерно в 16-17 веке сливочное масло становится во Франции атрибутом кулинарии в аристократических домах, в такой богатом европейском обороте. И именно на основе масла развивается важнейшая для французской кухни культура разнообразных соусов. Масло становится предпочтительным жиром, в том числе для приготовления совершенно волшебной субстанции, которая действительно определила собою на многие-многие годы вперед все вот это вот искусство соусов французской кухни, то, что называется «ру». Это такой базовый продукт, который используется как загуститель, как связующая основа для большинства французских соусов. На самом деле все очень просто. «Ру» – это просто-напросто немножко муки, буквально там пара столовых ложек, которую пережаривают в сливочном масле до такого приятного орехового запаха и до такого светло-коричневого загара. И потом вот это самое «ру» растворяется в том, из чего, собственно, делается соус. В бульоне, в молоке, в вине, там, в каком-то мясном соке, в любой жидкости. Постепенно загустевает по мере варки, придает соусу нужную консистенцию. Кто хоть раз делал, я не знаю, там, бешамель, например, тот прекрасно знает, как это устроено. Вот это самое. Сначала мука с маслом, которую надо пережарить, потом разбавлять, мешать, взбалтывать, и вот получится то, что нужно. В самые древние времена вместо этого ру использовали просто хлебный мякиш. Ну, древние гастрономические точки зрения, то есть средневековые. А дальше вот появилось масло, и выяснилось, что это самая лучшая штука для любого соуса. Ну и есть, собственно, масляный соус, который довольно часто используется для разных блюд французской кухни. Это просто растопленное сливочное масло с добавлением уксуса или лимонного сока и каких-то специй. Ну, а отсюда, как вы понимаете, уже до майонеза или там до соуса оландез совсем недалеко. Вот так, собственно, оно и получается. Если подольше подержать масло на огне, получается не beurre blanc, как в первом случае, белое масло, такой белый масляный соус. А вот если подольше подержать, получается beurre noir, черное масло. И это основа для еще одной большой серии соусов. Это появилось уже несколько позже, и это уже требует довольно тонкого поварского мастерства, потому что тут все это недолго и пережечь. Ну вот, следующее, что мы обязательно должны с вами описать по этой части, это то, что масло, раз проникнув во французскую кухню и завоевав там достойное, надежное свое место, пробралось в выпечку и в кондитерское дело. Повара, прежде всего французские, открыли волшебные свойства масла. Образовывает заварное тесто. Опять же, я думаю, что вы прекрасно помните, что в основе заварного теста это много хорошего растопленного масла, в которое потом добавляют и муку, и там сахар, и все, что это тесто образует, прежде всего яичные желтки. Вот. А кроме того, слоеное тесто. То самое тесто, которое лежит в основе всей колоссальной французской культуры всяких круассанов, всяких галет де руа и прочих чудесных изобретений из слоеного теста, пат фюете, как оно называется по-французски, примерно 1770-е годы. Это вот время, когда пат фюете расцветает в французской гастрономии. Связано это с именем королевы Марии Антуанетты. Собственно, звали ее, как мы помним, Мария Антонина Йозефа Иоганна Габсбург-Лотаринская, младшая дочь австрийского императора Франца I, императрицы Марии Терезии. Она появилась на французском престоле, когда вышла замуж за короля Франции Людовика XVI и вот стала королевой Франции Наварры. Это тот самый Людовик и та самая Мария Антуанетта, жизни которых кончились очень нехорошо. Судьбы их были очень трагичные, и в результате Великой Французской революции они оказались на эшафоте. В 1793 году, это все вы помните. Вот, а Мария Антуанетта происходит из Австрии, из Вены. И вот венская выпечка привезена была ею в Париж, та самая выпечка из слоеного теста. Правда, сразу она не получила какого-то особенно большого распространения, была таким атрибутом королевского двора, не более того. А настоящий триумф случился почти на 100 лет позже, в середине 19 века, когда на французском престоле появилась последняя императрица Франции, супруга уже императора Наполеона III, императрица Евгения. Она была наполовину испанка, частично еще там немножечко шотландка. Эту Евгению до замужества звали на французский манер Эжени, Эжени де Монтихо. Такова была ее фамилия. На престоле она стала императрицей Евгенией. И вот она была совершенно подвинута на культе Марии Антуанетты, во всем старалась быть на нее похожа, раздобыла несколько ее платьев, иногда их носила, и вот в одном из этих платьев даже позировала для своего знаменитого самого официального портрета. И она принесла в французскую кухню то, что называется «венуазри», то есть такие венские штучки. Эти самые круассаны и прочие непременные атрибуты французского завтрака до сих пор. И именно на это слоеное тесто и на эти круассаны и прочие изделия из него расходуется во Франции громадное количество масла до сих пор. И надо сказать, что главное, что определяет качество каждого отдельного круассана, которые вы можете во Франции найти и съесть на завтрак, это, конечно, качество масла, которое в нем используется. И несмотря на то, что большинство круассанов, которые вы можете купить, они производятся из полуфабрикатов, из заранее замороженных заготовок, конечно, про все эти круассаны есть у нас отдельная серия. Найдите ее, послушайте. Там, по-моему, очень увлекательная история этого гастрономического чуда. Но вот сейчас нам важно понимать, что главное, что в любом круассане есть, это масло, которое в нем содержится. И вот этот знаменитый необыкновенный аромат, который вы втягиваете носом, разломив свой первый утренний круассан, это, собственно, аромат того масла, которое для него было использовано. И надо сказать, что немало французского масла до сих пор продается специально для этого употребления. Даже можно это видеть по форме, не в виде каких-нибудь там привычных нам пачек или каких-то прямоугольных брусков, а такими плитками, вроде шоколадных. Это сделано ровно для того, чтобы удобно было раскатывать, потому что если уж человек берется делать слоеное тесто дома, то вот он сначала готовит некоторую основу из муки и, собственно, тоже небольшого количества масла, замешивает такое тугое тесто, потом закладывает туда просто масляный слой, складывает, раскатывает, опять складывает, опять раскатывает. И в результате многочисленных вот этих оборотов, каждый из которых состоит из сложения и раскатывания пласта этого самого слоеного теста, получается вот такая особенная структура. И без хорошего масла это, конечно, невозможно. Надо заметить, что в масляной истории особую роль, как это ни удивительно, сыграли еще всякие религиозные соображения. Дело в том, что католическая церковь, европейская и, в частности, французская, выделяла масло из всего широкого ассортимента продуктов животного происхождения. Тех самых продуктов, которые были не разрешены к употреблению в постные дни, как мы с вами понимаем. А речь не только о том, что в течение года есть несколько длинных или коротких постов, в том числе Великий пост в феврале, марте, апреле и другие, которые могут продолжаться там по много недель, но еще и на протяжении каждой недели церковь предписывала воздерживаться от скоромного 3 дня в неделю, по средам, по пятницам и по субботам. То есть в эти дни христианам было запрещено есть мясо, оно считалось горячей, так сказать, вызывающей порок пищи. Вот животная плоть способствует греху, так это, собственно, объяснялось, и так это было устроено. И в постные дни все это было запрещено, за исключением сливочного масла. И это не только привело к тому, что масло стало частью большого количества рецептов, где требовался какой-нибудь животный жир, а ничего другого нельзя было использовать. Нельзя было использовать ни свиное сало, ни говяжий жир, ничего. А масло можно. Но еще это и стало частью церковного бизнеса, потому что масло не просто разрешалось, а оно разрешалось при наличии специальной договоренности с церковью. Договоренности эти продавались. Существовали в средневековой Европе обычаи торговли специальными церковными документами, разрешениями на употребление сливочного масла в постные дни. И мы от этих обычаев можем своими собственными глазами и сегодня видеть всякие удивительные следы. Вот, например, на севере Франции, в городе Руане, стоит знаменитый собор. Он до сих пор считается одним из самых больших и во Франции, и в мире. Он, например, больше парижского Нотр-Дам. В нем почти 62 метра высоты, вот в его фасаде. Строили его страшно долго, 500 лет. Начали в XI веке, считается, что в 1035 году. Правда, сначала там был такой романский проект, и только 100 лет спустя его стали строить в готическом стиле, вот в том, в котором мы его видим сейчас, такой очень высокий, со стрельчатыми окнами и всякими прочими атрибутами готического собора. Закончили уже в XVI веке, в 1506 году. И вот, как у всякого готического собора, у него есть несколько башен. Некоторые из них очень высокие. Вот, например, там была башня в центре этого собора. Она, правда, сгорела в середине XIX века. До этого момента считалась самым высоким зданием в мире. Вот куда надо было любителям шпилей-то ехать, а вовсе не в Солсбери. Ну вот, помимо этой центральной башни, там есть две, ну, как это часто бывает у готических соборов, две башни, которые обрамляют главный западный фасад. И строились они при очень влиятельном католическом епископе, который был архиепископом Руана в XV веке, с 1483 года начиная, звали его Робер де Круамар. И вот этот самый Робер де Круамар, он, собственно, озабоченный поиском финансирования для строительства этого собора, о котором он очень беспокоился и очень активно этим строительством занимался, он и придумал эту комбинацию. Собирать деньги на строительство собора при помощи продажи разрешений на употребление сливочного масла в постные дни. И до сих пор одна из двух вот этих прекрасных башен, которые мы видим у Руанского собора, они по две стороны от западного фасада, следовательно, одна из них северная, другая южная. Вот та, которая южная, правая, если смотреть на фасад, она называется Tour de Beurre, масляная башня, потому что построена на вот эти самые масляные деньги во всей своей красоте. Это роскошный образец готической архитектуры со всякими фронтонами, всякими горгульями, разнообразными статуями с разных сторон. И он увенчан такой красивой короной, сложенной из камня. Тоже, кстати, отдельный был спор, когда эту башню достраивали, что там должно быть наверху, должен ли там быть шпиль или как-то по-другому это закончить. И вот решили вот эту корону, вот такая балюстрада с резными каменными парапетами, оградами, она чем-то похожа на голову масла. Таким образом, напоминает о происхождении этих денег. Известно, что для этой башни было собрано почти 25 тысяч турских ливров. Это вот тогда существовала такая валюта. Легко посчитать, что при стандартной цене на эти индульгенции 4125 раз горожане покупали специальный документ с разрешением употреблять масло. Видимо, в Руане к маслу относились как-то очень хорошо, очень его ценили, очень его хотели и ни перед чем не останавливались. Я думаю, что следующий перелом в судьбе сливочного масла в Европе, он случился уже гораздо позже. Это уже 19 век, и прежде всего он связан с научной революцией, которую произвел великий французский микробиолог Луи Пастер. И результатом его трудов стало изобретение процесса пастеризации, который теперь вообще очень важен для мировой гастрономии. Ну, это просто обработка любой жидкости, в том числе и молока, нагреванием, для того, чтобы прекратить работу всяких бактерий и микроорганизмов, которые там могут жить, часто вредных бактерий и микроорганизмов, продлить срок хранения этого продукта, сделать его каким-то более стабильным, более безопасным. Вот Пастер занимался этим, в том числе и для молока, что оказалось чрезвычайно важным, потому что стало доступно для производителей заквашивать эти самые сливки тем, чем хочется заквашивать. Не тем случайным, что летает в окружающем воздухе или что там случайно в это молоко попало из коровы, а отборными культурами, которые давали самый лучший результат. Вообще Пастер занялся изучением этой проблемы, имея в виду первоначально не молоко, а прежде всего вино. К нему в 1864 году обратились французские виноделы, которые просили помочь с разработкой методов борьбы с болезнями вина, то есть вот со всякими неприятными изменениями вкуса, прозрачности, запаха и всякого прочего. Несколько богатых французских семейств, больших ценителей вина, некоторые из них были сами производителями вина, профинансировали эти исследования. И вот побочным эффектом их оказалось то, что пастеризацию можно применять не только для виноматериалов, для того, чтобы вино оказывалось каких-то предсказуемых качеств, для того, чтобы оно дольше хранилось и не портилось, но и для чего угодно. Вот, в частности, для молока. Так что эти исследования открыли путь к появлению очень большого разнообразия разных сортов и типов масла в разных местностях, на разных территориях, из молока разного качества, с разными вкусовыми особенностями. И вот тогда большая часть масла перестала быть тем, что вот теперь называется сладкосливочным. То есть масло, которое сбивается из фактически свежих сливок, совсем не прокисших, потому что крестьяне стремились как можно скорее этот процесс произвести, а то оно прокиснет, и непонятно, что с ним будет. Перестали бояться того, что прокиснет. Более того, специально стали заквашивать вот эти самые пастеризованные, обеззараженные, так сказать, сливки, и уже не беспокоились, что получится хорошо. Ну, а дальше уже, скажем, 1880-е годы. Это массовое развитие железных дорог, и это изобретение первых вагонов-рефрижераторов, так что масло перестало быть продуктом местного употребления. Вот где его сделали, там его и съели, стало можно его возить, оно распространилось сначала по всем регионам Франции, потом по всем регионам Европы. На кухне по всей Европе окончательно заменило сало и дорогие какие-то сорта растительных масел, ну, при приготовлении. И понятно, что вокруг такого массового и популярного продукта не могло уже возникнуть и всяких криминальных сложностей. И тут вспомним как раз опять-таки вот этот конец XIX века, когда в истории сливочного масла появились мошенники. И связано это было с изобретением маргарина. Началась массовая эпидемия фальсификации масла. Пошла борьба полиции с нечестными производителями и торговцами, которые наловчились смешивать разные растительные жиры и их обрабатывать таким образом, что они внешне стали похожи на масло. Только в 1924 году появился французский закон, который окончательно регламентировал само наименование и состав сливочного масла и предусматривал наказание за его фальсификацию. Вообще масло оказалось вторым продуктом питания в истории международного права, который получил вот такую специальную правовую защиту при помощи специальных законов, детальных регламентов. Первым продуктом было просто молоко, которое начали регламентировать, там разные его виды по жирности, пастеризованное, непастеризованное и так далее. Вот сначала регламентировали молоко, а потом масло. Ну, а потом уже все остальное, это вообще стало модно, и теперь регламент есть по существу у любого продукта, который вы в Европе или в Америке в цивилизованной торговле можете найти. Давайте вернемся назад. Давайте все-таки посмотрим на то, откуда это масло берется. Ну, строго говоря, берется оно из коровы. Ну, да-да, понятно, что не только из коровы. Оно может быть козье, овечье, буйволиное, верблюжье, почти какое угодно. Мы с вами про это говорили. Но давайте про корову немножко подробнее, потому что это, конечно, поразительная машина изобретенные, построенные природой, чтобы производить молоко и с помощью этого молока нас радовать разными дальнейшими продуктами его переработки. Вообще, не всегда с коровами дело обстояло так хорошо, как сейчас. Еще относительно недавно, в историческом смысле, в смысле как бы всей эпопеи существования человечества, в средние века, поздние средние века, там, 14-15 век, точнее, это уже даже возрождение, да? Какая-нибудь крестьянская семья в Англии, в Голландии, во Франции почти не могла оставить себе молока для своего собственного употребления. Потому что все, что они добывали, это, ну вот, читая, скажем, английскую статистику, 140-170 галлонов молока в год. Это что такое? Это там 530-600 с небольшим литров в год. В год! Совсем немного, как видите. То есть все это молоко по существу уходило на то, чтобы кормить теленка. Современная корова, самые распространенные в Европе породы, это галштинская порода, вот в 21 веке, дает почти 10 тысяч литров молока в год. То есть, ну, более или менее 3 ведра в день. Можете себе представить эту разницу? Ну, надо заметить, впрочем, что эти самые галштинские коровы очень распространенные, они не самые лучшие для масла. Из них делают масло такого промышленного, расхожего качества, то, которое продается в супермаркетах. Есть специальные породы, особенно любимые маслоделами. Это вот всякие коровы Гернси, Джерси. Они происходят из Англии и вот с этих вот островов в Ла-Манше. Что такое за год? Мы говорили с вами, да, вот 10 тысяч литров в год. Корова доится примерно 10 месяцев. 2 месяца она отдыхает. Ну, окей, давайте считать 300 дней в году. Молоко изначально нужно корове для того, для чего оно нужно любому млекопитающему, чтобы кормить детеныша, то есть в данном случае теленка. Так что весь вот этот вот процесс добычи молока из коровы, он тесно связан с другим естественным процессом, с процессом рождения телят. Беременность коровы примерно 9,5 месяцев, почти, собственно, вот этот самый сезон, пока она доится. И у коровы есть одна счастливая особенность. Она уже через 2 месяца после рождения теленка может забеременеть опять, а молоко при этом у нее не пропадает. То есть корова продолжает давать молоко как бы для предыдущего теленка, будучи уже беременна следующим. И только в самом конце вот этой беременности у коровы молоко пропадет. Так что вот отсюда берутся эти самые 10 месяцев. Средневековые древние показатели надоев были очень низкими, ну, прежде всего потому, что коров доили вручную, и это делали не машины, а живые крестьяне. И вообще это было не самое важное, потому что крупный рогатый скот в крестьянском хозяйстве ценился в первую очередь потому, что это был тягловый скот, потому что на быках пахали, возили, ну, мясо, разумеется, ценилось тоже. И совершенно никто не рассчитывал на какие-то высокие удои. Мы чуть попозже поговорим подробно про Россию. Там вообще это очень-очень все печально выглядело. Но даже в Европе, в обычном крестьянском хозяйстве, было совсем немного ни сметаны, ни сыра. Ну да, вот немножко молока доставалось детям. Но, в общем, не это ждали от коровы. Но прошло время, прошли века, и современные коровы, которые находятся под действием эффективного очень механического и всякого роботизированного доильного оборудования, они получают всякие синтетические гормоны для повышения своей молочной продуктивности и для того, чтобы продлить сезон, когда у них есть молоко. Иногда вот эти 2 месяца паузы вообще удается свести на нет, и корова доится круглогодично. Ну и, конечно, селекция. За все эти века огромные успехи были проделаны при выведении всяких высокопродуктивных пород. И это началось еще сильно до того, как селекция стала научной. Вообще в этом смысл всяких сельскохозяйственных традиционных ярмарок деревенских, которые традиционно проводились испокон веку в Европе, ну, а также и в Америке, и в Австралии. И на них традиционно отбирались самые удачные экземпляры для дальнейшего разведения. Это вот, собственно, так и работала эта народная селекция. И вот вам результат. Вот этот вот колоссальный прогресс. Когда-то корова давала столько молока, сколько теперь дают коза, там 2-3 литра в день, а теперь 2-3 ведра. И надо сказать, что все-таки для масла очень большое значение имеет то, что эта корова ест. В отличие, например, от сыра, потому что для производства сыра молоко проходит очень много всяких трансформаций, там много разных технологических ухищрений, и в результате становится не так уж и важно, чем там она питалась. Гораздо важнее, что с этим молоком делает сыровар, как он его там нагревает, заквашивает и так далее. А масло, поскольку оно технологически очень простое, в нем как бы от исходного молока в его вкусе, в его аромате, в его качествах всяких остается очень многое. Например, именно для масла имеет колоссальное значение, чтобы корова паслась, чтобы она питалась травой, которую она сама собирает. И вот, например, ирландские фермеры, надо сказать, что они очень преуспели по части масла. И я, например, вам очень советую, если вы покупаете масло просто в обычном супермаркете, не ищите какого-то очень дорогого, какого-то марочного, какого-то особенного, какого-то специально французского или чего-нибудь такого, а просто покупайте масло. Ищите ирландское, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни находились. Ищите чаще всего зеленую упаковку, на которой написано там Kerrygold или еще что-нибудь вроде того, и не ошибетесь. И вообще ирландская культура масла, она очень продвинулась вперед. Надо сказать, почти убила индустрию ирландского сыра. Потому что все молоко буквально на масло уходит. И если вы едете по Ирландии, я вот не так давно в Ирландии был, то удивляетесь тому, как мало в Ирландии каких-то деревенских кустарных сыроварен. Разговариваете с фермерами, а фермер вам говорит, а из чего? Мы все молоко отдали на маслозаводы. Да мы отвлеклись. Так вот, ирландцы, эти самые ирландские фермеры, они очень любят повторять, это такая у них традиционная есть поговорка, что вообще-то они производят не масло, и они выращивают не коров, а они выращивают траву. Их специализация в этом. Мы выращиваем очень хорошую траву. И вот из этой травы происходит все дальнейшее. Ну, не только из травы, но еще из умения пользоваться этой травой. Большое искусство, например, это управлять этим самым пастбищем, перегоняя стадо с места на место так, чтобы коровы там не объедали его слишком коротко, чтобы эта трава не вытаптывалась, чтобы она, извините, пожалуйста, естественным образом удобрялась этими коровами в правильных количествах и в правильном режиме. Так что все это совсем не так просто, там много тоже всяких тонкостей. Но так или иначе, состав этой самой травы, состав кормов, которым питается корова, потом отразится в масле много раз. И знатоки и специалисты найдут в масле тончайшие оттенки и цвета, и вкуса, и аромата, почти как с вином. Вот оно более или менее желтое, более или менее бежевое, более или менее сладкое, более или менее кислое, со всякими ореховыми, травяными, пряными нотками, с нотами сухофруктов, ягод, чего только такой профессиональный дегустатор не найдет в этом. Почти так же, вот как с вином, как с сыром или как с какими-то другими сложными продуктами. Более того, есть фермеры, особенно это тоже распространено в той же Ирландии или в Англии, которые собирают молоко от своих лучших коров по отдельности и производят масло из молока определенной коровы. Вот знаете, как односолодовые виски, которые там вот из зерна, собранного в такой-то местности, виски, выгнанные на вот такой-то винокурне. Так и с маслом. Бывает однокоровное масло из определенной коровы, а не просто из определенной фермы, скажем, определенной местности. И знатоки умеют это различать. То же самое ирландское масло, например, оно вообще бывает желтым, как нарцисс. Это, собственно, результат того, что корова паслась на молодой, свежей, такой сочной, обильной траве. Откуда эта желтизна? Вот бета-каротин – это такой желтый пигмент, антиоксидант, который в траве содержится. Мы его не видим, потому что зеленый хлорофилл там все забивает. Но после того, как все это в корове переварилось, то вот этот бета-каротин оказывается в освобожденном как бы виде и обнаруживается в масле. Хотя, да, конечно, бывает, что и подкрашивают специально. Такое существует, но не с ирландцами чаще всего. Ну вот, насчет машины для производства молока. Корова тратит в среднем 8 часов в сутки на то, чтобы, собственно, пастись. То есть на то, чтобы ходить, срывать траву и первично ее прожевывать. Еще 8 часов она валяется. Удивительным образом, кстати, заметьте, чаще всего на левом боку. Это связано там с расположением всяких внутренних коровьих органов, но вот есть такое наблюдение. Корова валяется и жует. И вот эта самая съеденная трава, она многократно путешествует из ее желудка обратно в рот, дополнительно пережевывается. Корова производит примерно 50 литров слюны в сутки. Не очень аппетитные подробности, правда, но любопытный человек должен их тоже знать. Вот, собственно, поэтому корову называют жвачным животным, потому что она все время жует не только свежую траву, но вот эту самую жвачку. И этот процесс, казалось бы, механического измельчения, это только начало очень длинной серии метаморфоз, которые с этой травой произойдет. У коровы сложно устроенный желудок. Если вдруг кто из вас случайно помнит школьный курс биологии, то вы должны помнить, что у нее там есть рубец, книжечка, губочка, сычуг. 4 отдела в этом коровьем желудке. Все это нужно для того, чтобы трава подверглась воздействию всяких микроорганизмов. Там происходят сложные химические реакции, там происходят там особые виды брожения и так далее. И постепенно вот эти все растительные волокна под действием разных ферментов, под действием разных микроорганизмов превращаются в, ну, собственно, первичные такие молекулы, из которых складываются самые разные вещества, аминокислоты, пептиды, сахара, жиры, жирные кислоты и всякое такое прочее, из чего потом, собственно, и получится это самое молоко. И в том числе так называемые летучие жирные кислоты. Вот это слово «летучие» пусть вас не вводит в заблуждение, они никуда не летят. Просто биохимики используют этот термин для того, чтобы обозначать те соединения, которые там быстро вступают в реакцию друг с другом, изменяются, обмениваются фрагментами молекул и так далее, и так далее. Вот эти маленькие цепочки атомов углерода, водорода, кислорода, то есть, собственно, органические вещества, связанные вместе, они, собственно, становятся тем топливом, тем биологическим носителем энергии, на котором работает корова как механизм. То есть животное кормит микробов, а они, в свою очередь, помогают питаться самому животному. Между прочим, вот эти самые летучие жирные кислоты, они летучие в том смысле, что они действительно какое-то количество этих молекул может разлететься по воздуху, и мы начинаем слышать их запах. Так вот, это и есть характерный запах коровы. Вот этот самый аромат парного молока, который кого-то очень умиляет, кого-то очень отпугивает. Есть люди, которые там совсем его не переносят, есть люди, которые очень его ценят. Но вот это, собственно, оно и есть. И самое удивительное, конечно, это то, откуда там берется жир, потому что никакого жира в исходной траве нет. Но вот корова, перерабатывая это все, постепенно создает удивительное вещество, которое мы в виде молока потом из нее добываем. Почему молоко белое? Ну, потому что частицы этого молока покрыты такой мембраной, они образуют жировые капли, растворенные в воде. Не растворенные, а взвешенные, скорее, в воде. И вот, собственно, свет преломляется в них таким образом, что молоко получается белым. Хотя дальше при обработке на поверхности может обнаружиться и вот этот желтый или там даже оранжеватый бета-каротин. Он становится виден тогда, когда освобождается молочный жир, когда вот, собственно, сцеживают эту самую пахту. Впрочем, некоторые виды молока от некоторых других животных, ну вот, например, от коз, овец или там буйволиное молоко, оно как раз очень белое. И масло из него тоже получается очень белое. Вот это самое греческое овечье масло, которое вы можете купить почти в любом магазине в Греции. оно будет такого совсем-совсем белого цвета, в отличие от коровьего или вот редкого экзотического из молока яков, которые в Азии могут вам когда-нибудь показать и предложить. Вот вы, собственно, можете поэтому довольно легко определить, из чего это все сделано. В общем, все, что связано с маслом, было на протяжении веков очень патриархальным, очень традиционным. Потому что очень просто. Потому что просто молоко, просто сливки, которые надо отстоять, потом сбить, разделить на сыворотку и вот эти самые зерна. И вот тебе, пожалуйста, готово. Не то, что с сыром, с которым очень много всякой тонкой биохимии, всякой тонкой работы там с грибковыми культурами, плесенями и так далее. Все эти процессы взревания, выдержки. Ничего этого с маслом нет. Казалось бы, все очень просто. Но и там есть немало всяких интересных технических обстоятельств. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого, оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Мы же с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео. Чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. Ведь у меня теперь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Грех было бы его не использовать. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформе Patreon. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». Подпишитесь на Patreon. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы помогать, но теперь не может. Пожалуйста. Зайдите на мою страницу на платформе Patreon, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть очень небольшой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Ссылка есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Если говорить о технике и технологии, то помимо вот пастеровских всяких открытий, очень важные события случились во второй половине XIX века, и они связаны с именем буквально гениального изобретателя, шведа по имени Карл Густав Патрик де Лаваль. Он был человек необыкновенного универсального таланта, и он был готов изобретать, ну, точнее, переизобретать, улучшать, модифицировать. Буквально все, что попадалось ему под руку. Все, на что падал его взгляд. Он прожил не очень длинную жизнь, всего 67 лет. Но когда он умер, за ним было 92 крупных международно признанных изобретения. И он учредил за свою жизнь 37 разных компаний для того, чтобы эксплуатировать вот эти самые свои изобретения и на них зарабатывать. Делал это, надо сказать, довольно успешно. В коммерческом смысле тоже человек был совсем не бесталанный. Де Лаваль этот родился в довольно глухой шведской провинции, в семье, которая происходила из очень старого рыцарского французского рода Де Лавали. Это были французские гугеноты, протестанты, которые сбежали от религиозных преследований вот туда, вот в Швецию, на север, в середине 17 века. Он работал в самых разных отраслях промышленности, занимался там и кузнечным производством, и горным делом. Но в конце концов у него оформилось некоторое его главное увлечение жизни. Это были турбины, паровые двигатели. Он изобретал разные типы паровых и водяных турбин и продвинулся очень далеко, делая их невероятно мощными и скоростными по тем временам. В начале 1880-х годов он построил паровую турбину, у которой скорость вращения была 30 тысяч оборотов в минуту. Это, ну, совершенно невероятная цифра для тех времен, да, в общем, и для нынешних времен немалая цифра. И некоторые его находки, которые он тогда применил, они имеют значение до сих пор. Ну, вот, например, когда он показывает взлет космической ракеты, и вот это вот пламя, которое там вырывается из ее двигателей, вот то, из чего оно, собственно, вырывается, называется сопло де Лаваля. Это вот часть этой самой турбины, которую он когда-то придумал, до сих пор принципы ее используются аж в ракетной технике. Ну вот, он занимался турбинами, казалось бы. Причем турбины, причем масло. А вот причем. Занимался турбинами, и поскольку они крутились у него страшно быстро, ему нужны были для этого специальные подшипники. Он изобрел масляные подшипники. Ну, не изобрел, а усовершенствовал. Те, в которых не было никаких шариков, а где просто вот в масляной среде крутилась эта ось. Ну и выяснилось, что поскольку это паровые турбины, то вода, которая концентрируется из пара, она загрязняет это масло, смешивается с маслом, разбавляет его. И появилась такая проблема. Надо разделять. Надо очищать масло от воды, а воду от масла. И тут он обратил внимание, что вообще этот процесс известен человечеству. Отделение воды от масла. Это, собственно, деревенский сепаратор для молока, который этим занимается, который отделяет более жирное от более жидкого. Он стал изучать эти деревенские сепараторы. И убедился, что человечество продвинулось довольно далеко, потому что, ну, вообще добыча молока из сливок – это довольно хлопотный процесс, потому что если просто ждать, пока сливки отстоятся, то тогда молоко должно стоять многие часы, может быть, день или два, лучше пару дней, да. Пока, значит, вот сливки соберутся на поверхности, их можно будет собрать, за это время молоко киснет, мухи на него садятся, оно загрязняется там всякой пылью и трухой, которая летает в любом крестьянском хозяйстве. И вот крестьяне по всему миру давно сообразили, что лучше как-то это ускорить. Если не просто отстаивать молоко в большой там крынке или в ведре, а налить его в какую-нибудь широкую посудину, в какой-нибудь бак, в какой-нибудь бочонок, потом его раскрутить, то дело пойдет быстрее, потому что под действием центробежной силы легкие сливки поднимутся наверх, их можно будет потом там как-нибудь собрать оттуда аккуратненько, там, дать им стечь через какой-нибудь желобок. А молоко более жидкое, такое снятое молоко, оно окажется внизу в этом баке, и тоже можно его как-то собрать отдельно. В общем, де Лаваль занялся сепараторами для воды и масла, а для этого стал изучать сепараторы для молока и сливок и нашел самую эффективную конструкцию, систему такого немецкого инженера по фамилии Лефельд, который за 10 лет до этого запатентовал свой сепаратор. И в результате де Лаваль придумал аппарат, который действовал со скоростью 1 час вместо суток. Вот за час можно было собрать столько сливок с его помощью, сколько отстаивалось в течение дня целого. Я не буду вторгаться очень глубоко во всякие технические обстоятельства, но скажу, что там просто внутри этого бака устанавливается пакет из таких слоев, из таких как бы тарелок. И благодаря этому раскрученное молоко разделяется на сливки и сыворотку не только на поверхности, но как бы по всему своему объему, на каждом из этих дисков. И вот де Лаваль экспериментировал с формой этих дисков, сделал их такими коническими, как бы в виде таких плоских воронок. Все это стало называться альфа-диски. И вот с помощью этих альфа-дисков он стал производить эти сепараторы. Открыл для этого специальную фирму. Она называлась «Альфа-Лаваль». И в 1894 году выпустил модель, которая называлась «Калибри», которая просто произвела на рынке фурор в ураганном темпе. Распространилась по всей Европе. Потом появилась в Америке. И изменила эту индустрию до неузнаваемости. Надо заметить, кстати говоря, что де Лаваль еще попутно заново изобрел доильный аппарат для коров и для коз. Не потому, что он имел отношение к сепараторам, а просто так. Вот был такой человек, попался ему под руку еще и доильный аппарат, он и его изобрел. До сих пор существует эта фирма. В 90-е годы, совсем недавно, 1990-е годы, ее купил знаменитый шведский концерн Tetra Pak, и она там внутри существует до сих пор. А вот эти калибри, придуманные де Лавалем и его компания, они сыграли колоссальную роль в развитии молочного дела, в частности, в России. Потому что именно эти шведские модели, начал покупать в массовых количествах. Человек по имени Николай Васильевич Верещагин. Опять-таки, те, кто слышали наш подкаст, знают это имя и слышали в разных выпусках. Например, у нас был выпуск про историю кефира, у нас был выпуск про русское сырное импортозамещение и про то, откуда взялся сыр советский, сыр алтайский и так далее. Найдите эти выпуски, они, по-моему, одни из самых интересных во всей нашей серии. Вот этот дедушка русского импортозамещения Николай Васильевич Верещагин наводнил Россию деловалевскими приборами, этими самыми шведскими сепараторами, с помощью которых Россия стала в какой-то момент великой масляной державой. Не удивляйтесь. Вообще, мы про это говорили как-то раз уже, ну, давайте я коротко еще раз про это скажу. В России ситуация была с этим довольно кислая, потому что Россия официально, это никакое не оскорбление, это не насмешка, а это прямо официальный экономический термин, считалась страной, которая относится к зоне навозного животноводства. Потому что основной пользой, которую ждал крестьянин от коровы, был навоз, необходимый для удобрения полей и огородов. И за этим нужна была корова крестьянину прежде всего. А вовсе не для молока, которого крестьянин фактически не видел. Потому что молока этого было чрезвычайно мало, а если оно и было, то его выпивал теленок. Теленок, другое дело, вещь в крестьянском хозяйстве полезная, его можно зарезать, добыть из него мясо. А вот молока никакого почти большинство русских крестьян не видели. Ни молока, ни творога, ни сметаны. Вот все вот эти рассказы про то, что вот в деревне этим только и питались. Нет, это не относилось к старым временам, к традиционному крестьянскому хозяйству ни в России, ни в Восточной и Северной Европе. Только где-то далеко на юге молока этого было немножко больше. Повторим, даже в образцовых помещичьих хозяйствах в России от одной коровы добывали 70 пудов молока в год. То есть 1100 примерно килограмм в год. То есть чуть больше, чем 3 литра в день. Вот то самое, про что мы говорили. И причем это вот от лучших пород, которых разводили в России. Там Ярославская, Холмогорская, Домшинская, Ангельская порода. Ну и, кроме того, вечные российские факторы. Далеко. И до массового городского потребителя везти какие-то молочные продукты, а уж тем более за границу, очень было сложно. Поэтому в России фактически не существовало до конца XIX века не существовало никакой развитой молочной торговли в городах. И вообще отсутствовала такая стационарная, современная или как-то хоть похожая на современную сеть торговли молочными продуктами. Ни молока, ни сметаны, ни творога, ни простокваши нельзя было купить в торговых заведениях, которые действовали в больших городах. Все это продавалось в разнос. По квартирам ходили молочницы, или там с уличных лотков, по дворам они торговали, или, ну, в лучшем случае, какие-то передвижные базары, ярмарки время от времени. Но вот потребность городских жителей в молочных товарах употреблялась вот так. Нельзя было пойти в магазин купить молока. Прямо тут, в городе, держали скот или где-то в ближайшем пригороде. Вот Евгения Онегина. У Пушкина есть такая строфа. Что ж, мой Онегин, полусонный, постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный, уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Что это за кувшин и что в этом кувшине? В кувшине молоко или, может, сметана. Кто такая Охтенко? А это в Петербурге называли молочниц, которые развозили рано утром молоко и всякие другие молочные продукты постоянным покупателям. Они жили на окраине Петербурга, в Охте, до сих пор известный как район Петербурга. Там было несколько деревень, там держали коров, производили всякое молочное для нужд горожан. Так примерно было и в других городах, и в Москве, и везде. Коров держали фактически в черте города. И вот ситуация изменилась только в самом начале 20 века, когда в России выросли несколько таких новаторских громадных коммерческих компаний. Братья Владимир и Николай Бландов, потом их ученик и могучий конкурент Александр Васильевич Чичкин. Ну, опять, кто интересуется историей мировой гастрономии и российской гастрономии, хорошо знает эти имена. Вот. А основы промышленного производства русского молока заложил вот этот самый Николай Верещагин. Он был неудавшийся морской офицер, рано вышел в отставку из-за болезни. И благодаря помощи своего знаменитого брата, а братом был художник Василий Верещагин, помните, апофеоз войны и вот это все, поехал в Европу учиться сырному делу, потом вернулся, в 1866 году получил ссуду на развитие первых русских школ сыроварения и маслоделия. И через несколько лет основал учебный центр в Тверской губернии. Было такое село Едимоново. И там вот образовалась школа. Послушайте, пожалуйста, в наших выпусках про сыр, про кефир. Послушайте историю этой школы. Она совершенно удивительная. И вот там, с чем ему действительно удалось добиться успеха, этому самому Верещагину, это все-таки не с сыром. Россия не стала великой сырной державой, хотя кое-какие успехи образовались, кое-какой сыр стали производить, кое-какая традиция появилась, и талантливые люди были. Но с маслом все получилось очень хорошо. Потому что у Верещагина нашлись специалисты. У него в этой самой школе Едимоновской работали, в частности, немцы, привезенные из Галштинии. Среди них была семья таких Бауманов, ее звали Ида Ивановна, а его звали Федор Александрович, ну, на русский манер. Немецкие имена у них были немножко другие, но по-русски звали их вот так. А они были приглашены, собственно, преподавать маслоделие в эту Едимоновскую школу, создавать там первые артельные хозяйства, и они, поработав некоторое время преподавателями, пошли в свой собственный бизнес, купили неподалеку оттуда, это уже Вологодская губерния, не Тверская, в селах Марфино и Фоминское, недалеко от Вологды, купили заброшенные имения и организовали там высокоэффективное масляное производство. Никакой традиции какого-то там особенного вологодского масла до них не существовало. Это бренд, он до сих пор существует, но он был создан совершенно искусственно, произвольно, вот этими самыми Бауманами, буквально из ничего. И вот они, это самое вологодское масло, стали продвигать, рекламировать. Правда, первое время оно называлось «Парижское масло», но вскоре стало довольно известным. Надо сказать, что сначала они повезли туда специальный породистый галштинский скот, но быстро его заменили на коров местной домшинской породы. Они, в общем, при должном уходе вполне неплохой давали результат. И постепенно, начиная оттуда, производство масла... Смотрите, как поздно это все происходит. Это начинается в 1870-х годах. Совсем, казалось бы, недавно. Постепенно производство масла стало становиться все более успешным в разных регионах России. Продвигалось и на восток, на юго-восток, до Урала, в Сибирь, на Алтай. Пошли потоком вот эти самые технологические приспособления, которые закупал и распространял Верещагин, прежде всего, вот эти самые шведские, всякие сепараторы для молока и маслобойки, в том числе достаточно мощные, там, на паровой тяге. Но были и ручные, впрочем, маленькие. Лицензионное производство этого всего случилось в России. Кроме того, удалось справиться с транспортной проблемой. Верещагин общался с дирекциями разных железных дорог российских и умудрился договориться о том, чтобы красным поездам, в том числе курьерским, пассажирским поездам, прицепляли специальные изотермические вагоны и запускали такие специальные масляные поезда. И расписание составлялось очень тонко таким образом, чтобы вагоны с этим маслом, которые собирали артельное масло по всей России, поспевали в порты Балтийские, прежде всего, к кораблям, которые отбывали в Европу. В Лондон, в Амстердам, в Гамбург, причем успевали к дням большой биржевой торговли. И к концу века, 1896 году, почему мы вспоминаем этот год? Потому что это год, когда Верещагин написал большой отчет для Министерства земледелия и государственных имуществ об успехах этого своего молочного проекта, он написал, что за прошедшие 30 лет ему удалось создать промышленность, которая произвела совершенно новых продуктов, таких, которые раньше не производились в России. Россия не была до этой истории с Верещагиным никаким экспортером масла. Максимум там небольшое количество топленого масла продавалось из России. Оно, кстати, в Европе так и называлось — русское масло. Ну вот, собственно, это все. Так вот, за 30 лет Верещагин создал индустрию, которая заработала для страны 200 миллионов рублей. По тем временам совершенно немыслимая астрономическая сумма. И надо сказать, что единственный человек, который на этом не обогатился и, в общем, не создал себе счастье, был сам Верещагин. Он в коммерческом смысле был очень неуспешен и умер бедняком и в долгах. Вот такая история русского маслоделия, которая начиналась с ничего, а вот к этому самому 1913 году, предвоенному, 8 миллионов пудов масла экспортировалось из России. Больше 5000 маслодельных заводов существовало только в Сибири. И к началу 20 века был известен такой факт, что стоимость ежегодного экспорта сливочного масла из России была больше, чем выручка от всей российской золотодобычи. Вот поэтому мы можем сказать, что Россия превратилась в великую масляную державу, которой никогда до этого не была, да и после не была, и сегодня, в общем, тоже ей не числится. Франция, да, Ирландия, да, в какой-то мере Польша, которая тоже очень знаменита своим маслом, но не Россия. Ну, и напоследок, знаете что, давайте кое-какой практикой займемся. Сегодня, когда масло абсолютно привычный продукт, неизбежный продукт на нашем столе, кое-что надо про это знать. Прежде всего, соленое или не соленое. Есть большая традиция добавлять соль в масло, что первоначально делалось просто для того, чтобы увеличить срок его хранения, но выяснилось, что и в гастрономическом смысле это имеет большой смысл, потому что соленое масло лучше смотрится в своем естественном виде, на бутерброде. Ну, соленого масла не так много. Соленое масло – это такое, у которого больше 3% соли в нем содержится. Чаще употребляется полусоленое. Это от 0,5% до там 1,5-2. Если еще меньше, то это уже не соленое. Вот лучше его покупайте в том случае, если собираетесь его намазывать. Для кулинарного использования, для выпечки, конечно, лучше не соленое. Смотрите, что написано на этикетке, на обертке. Не экономьте на масле. Минимум 82% жирности. Вот это то, что, собственно, называется маслом. Остальное ерунда. Смотрите, что написано. Если написано «beurre de barat», хорошо. Это значит, что это масло получено с применением такого традиционного процесса сбивания, то есть маслобойки. Ну, хорошо, это не деревянная бочка с этой толкушкой. Это гораздо более современный прибор, но процесс в сущности тот же. Берется некоторое количество молока, точнее сливок, наливается в этот сосуд, дальше его там взбивают, болтают, выливают. Налили, сбили, вылили. Налили, сбили, вылили. Это вот, собственно, барат. И такое масло, конечно, самое вкусное, самое ароматное, самое желтое. Оно проходит самый короткий путь от сбора молока на ферме и уже до упаковки. Впрочем, большинство промышленного масла, конечно, получается не так. Оно получается при помощи прибора, который называется бутератор. Ну, это такая пушка, из которой масло вылезает непрерывной колбасой. С одного конца заливают сливки, с другого конца вылезает масло. Ну, окей, следите, не написано ли «beurre de barat». Если написано, берите. Оно лучше, оно заведомо вкуснее. Хотя вы часто слышите о том, что вот бывает какое-то повышенное содержание жира в сливочном масле особенного какого-то премиум-класса, редко больше 85% имеет смысл. Дальше, если больше, то это, скорее всего, то, что называется «beurre de cuisine». То есть кулинарное масло, масло, из которого специальным образом удалена вода, оно лучше себя чувствует на сковородке, если вы хотите на нем что-то жарить. Некоторые вещи очень правильно жарить на сливочном масле, например, печенку. Ничто не получается так вкусно, как если жарить ее на сливочном масле. Ну и вот для соусов, для всяких. И для выпечки. Вот там вот это то, что называется «beurre de cuisine», но это не то, что будет хорошо смотреться на бутерброде. Масло в коробочках. такое легко намазываемое. Опять, смотрите, что написано на этикетке. Если это масло и все, оно просто взбито, превращено механически в такой мусс. Ну окей, действительно, оно будет легче намазываться, почему бы и нет. Но если вы обнаруживаете там какие-то растительные добавки, то это, конечно, уже не совсем масло, а это уже фактически маргарин. Он бывает вкусный, надо сказать. Он бывает вполне ничего себе, некоторые его очень любят. Но просто имейте в виду, что это другой продукт. Это не то, что вы думали, когда его покупали. Что касается масла, наоборот, с низким содержанием жира, всяких диетических, скорее всего, это подделка. Скорее всего, это с какими-то растительными жирами, со специально введенной туда водой, не советую. Мне кажется, что если вы очень следите за своей фигурой, просто позволяйте себе это реже, бутерброд с маслом. Но если уж вы решились на это, то следите за качеством. Ну и помимо ирландцев, которых я здесь уже очень хвалил и совершенно в этом не раскаиваюсь, несколько слов, конечно, про самое лучшее в мире французское масло. Оно точно самое лучшее в мире. В Европейском Союзе есть 5 наименований контролируемого по происхождению, appellation d'origine contrôlée, масла, из них 3 французских. Одно – это Beurre d'Isigny, это северная часть Нормандии, берег Атлантического океана. Другое очень знаменитое масло – Beurre de Charente-Poitou. Шарон-Пуату – это, просто чтобы вы себе представляли, это середина Франции. Тоже побережье Атлантики, немножко севернее Бордо, вот там, где Ля-Рошель. И очень внимательно за этим маслом следят. Оно, кстати, самое распространенное для высококачественного слоеного теста. Вот самые лучшие круассаны делаются на этом самом Шарон-Пуату. От других оно отличается очень таким густым сливочным запахом. Прямо вот ни с чем не перепутаешь. И у него бывают такие какие-то дополнительные фруктовые, ореховые нотки во вкусе. В общем, оно очень вкусное само по себе и в тесте смотрится изумительно. Есть буквально драгоценный сорт. Он называется Beurre de Bresse. Регион Бресс – это, наоборот, другая сторона Франции, недалеко от швейцарской границы, недалеко от Женевы. Там регламентируется тончайшим образом весь продукт. Управление стадом, то есть какой там состав по породам, сколько там зрелых коров, сколько молодых, как устроено пастбище, например, там обязательны живые изгороди. Регламентируется время выпаса, то есть сколько времени проводит стадо на пастбище, а сколько оно имеет право содержаться в закрытом помещении. Состав кормов. 80% годового рациона – это обязательно трава и местная трава, не привозимая откуда-то. 60 акров кормовой площади на корову полагается для того, чтобы все это произошло. Состав этой травы регламентируется. Там ни в коем случае среди нее не должно попадаться горчицы, хрена, репы, капусты или еще чего-нибудь такого постороннего, что ненароком корова может схрумкать, но чего ей доставаться не должно. Процесс дойки, транспортировки, жирность, кислотность, химические микроэлементы в молоке – все посчитано. В результате этого самого Beurre de Bresse производится буквально 550-600 тонн, не тысяч тонн, а просто тонн, 600 тонн масла в год на весь мир, конечно, это расходится по там, дорогим ресторанам и дорогим деликатесным магазинам по всей Европе. К 23-му году оставалось только 2 молочных завода, которые способны были выдержать все эти ограничения и сохранили право ставить на своих упаковках вот эту надпись «Beurre de Bresse». Еще один сорт, контролируемый в Бельгии, Le Beurre d'Ardenne, арденское масло. И еще один в Люксембурге. Le Beurre Rose, розовое масло, национальный бренд Великого Герцогства Люксембург. В общем, этот разговор еще долго можно было бы продолжать. Видите, я уже этот выпуск сделал почти рекордным, потому что я так рад вернуться ко всей этой гастрономической истории, что прямо не могу остановиться. Надеюсь, что и вы тоже его вытерпите. А масло такой привычный, такой естественный атрибут нашего стола, что мы себе не представляем свою жизнь без него. Я, во всяком случае, не представляю. Мне кажется, что мы к нему очень несправедливы. Мало про него знаем, совсем его не ценим. А, между прочим, бутерброд из свежего масла с хорошим, только что испеченным хлебом — это одно из самых доступных, самых простых, самых в то же время впечатляющих удовольствий, которые нам предлагает современная гастрономическая цивилизация. Между прочим, у Моцарта есть целое отдельное произведение. Оно так и называется «Бутерброд с маслом». «La tartine de beurre». Фортепианная композиция «До мажор». Исполняется в темпе вальса. Читаю я в Википедии. Впрочем, черт его знает, некоторые современные музыковеды считают, что это написал не Моцарт, а его отец, Леопольд Моцарт. Но в любом случае, любовь к маслу объясняет, почему Моцарт стал писать такую чудесную музыку так рано. Потому что в детстве ему доступны были эти простые удовольствия. Например, бутерброд с маслом. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали «Суть еды». Слушайте, пожалуйста. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна «Суть еды». А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылка на Patreon в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!